Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим изучение 19 главы Евангелия от Матфея. В прошлый раз мы говорили об учении Иисуса о разводе и затронули вопрос о важности детей для Царства Небесного. Начиная с 16 стиха 19 главы, следует разговор Иисуса с одним богатым юношей. Эта история помогает нам понять очень важные для нашей жизни истины. Давайте прочтем 16 и 17 стихи. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“». Обратите внимание на то, что этот молодой человек подходит к Иисусу и называет его учителем благим. То есть этот человек признает особое положение Иисуса. Нет сомнений, что враги Иисуса не стали бы этого делать. Иисус говорит этому юноше: «Что ты называешь меня благим?» Мне кажется, я знаю, что хотел сказать здесь Господь. Словами «никто не благ, как только один Бог» Иисус, по сути дела, говорит: если ты сам признаешь, что я благ, сделай еще один шаг, признай, что я Бог. То есть Он сознательно направляет этого молодого человека к тому, чтобы тот признал его Христом, Сыном Божьим. Далее в стихах с 18 по 20 следует отрывок, где Господь Иисус напоминает этому человеку заповеди, которые относятся к нашим взаимоотношениям с ближними. Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Этот юноша сам признал, что соблюдает эти заповеди в своей жизни, однако при этом он осознавал, что в его жизни чего-то не достает. Заповеди, которые напоминает ему здесь Господь, говорят о взаимоотношениях человека с ближними. При этом Иисус не касается тех заповедей, в которых говорится о взаимоотношениях человека с Богом. Господь не упомянул их здесь только потому, что пытается подвести этого юношу к определенным умозаключениям. И вот теперь, в 21 стихе, он обращает внимание этого юноши на его взаимоотношения с Богом. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мной». Фраза «если хочешь быть совершенным» означает «если хочешь достичь полноты». Если бы этот юноша последовал за Иисусом, то понял бы, что на самом деле он не выполняет самые первые заповеди, в которых идет речь о взаимоотношениях человека с Богом. Сейчас Господь Иисус Христос находится на пути ко кресту. Так что, если бы этот юноша пошел за Иисусом, ему пришлось бы следовать за ним до самой Голгофы. Но было нечто, что мешало ему следовать за Господом. Камнем преткновения для него оказалось его богатство. Для меня или для вас камнем преткновения может оказаться что-то совершенно иное. В 22 стихе мы читаем реакцию этого юноши. «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Итак, именно деньги помешали этому юноше приблизиться к Господу Иисусу Христу. В наши дни есть множество различных препятствий, которые удерживают людей от Господа. Причем богатство – лишь одно из них. Что интересно, очень часто то, что человек иногда все же посещает церковь, мешает людям прийти ко Христу, потому что эти формальные посещения как бы заключают человека в особый кокон, который мешает ему трезво взглянуть на свои грехи. Такие люди чувствуют себя в безопасности, потому что выполняют определенные положенные обряды или совершили формальное покаяние. И при этом они остаются совершенно неверующими язычниками. А сейчас подумайте о себе. И есть ли что-нибудь, что отделяет, уводит вас от Христа? Не стоит ли что-нибудь на вашем пути к Нему? Для этого молодого человека подобным препятствием оказались его богатства. Вот что мы читаем далее в 23 и 24 стихах. «Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Подобную картину мы можем наблюдать и в наши дни. Не так уж много богатых или знатных людей, то есть тех, кого мы называем сильными мира сего, являются истинными христианами. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Очень часто мы не замечаем иносказание, которое проскальзывает в словах нашего Господа. Типичным примером является данный отрывок. Иногда приходится слышать совершенно чудовищные объяснения, которые даются этому стиху. Например, утверждается, что якобы в Иерусалиме были ворота, которые именовались игольным ушком, и что верблюду требовалось встать на колени, дабы пройти сквозь них. А потому и человеку необходимо встать на колени, чтобы войти в Царство Небесное. Однако подобное объяснение полностью губит основную идею этого отрывка. Ведь здесь Господь говорит про самого настоящего верблюда и самое настоящее игольное ушко. Друзья, я задам вам простой вопрос. Может ли настоящий верблюд протиснуться сквозь ушко настоящей иголки? Я полагаю, что сомнений на этот счет у вас быть не может, потому что это невозможно. Но может ли Бог сделать так, что верблюд сумеет пролезть через отверстие в иголке? Вообще-то Бог обычно этого не делает, однако принципиально это возможно. Точно так же, лишь Бог в состоянии возродить человека. Именно эту мысль и хочет донести до нас Господь. Настоящему верблюду легче пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому человеку войти в Царство Божие. Он никогда не войдет туда из-за своих богатств. Многие люди полагают, что они будут спасены только благодаря тому, кем они являются, и благодаря тому, что у них есть. Но человек по-настоящему спасен лишь тогда, когда он осознает, что в глазах Бога он всего лишь грешник, и что ему нечего предложить Богу в качестве платы за свое спасение. До тех пор, пока человек будет считать, что может сделать что-то, как-то отплатить Богу за свое спасение, спастись ему будет не легче, чем верблюду пройти через дырочку в иголке. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» И вот что отвечает Иисус в 26 стихе. «А Иисус, воззрев, сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». В этом и состоит объяснение». Кем бы ни был человек, он может получить спасение только в том случае, если признает, что он ничего не может предложить Богу, и придет к нему как нищий с пустыми руками. И если вы приступите к нему именно так, он спасет вас. С Богом все возможно. Далее начинается отрывок, где разговор переключается на вопрос о награде. Давайте прочтем 27 стих. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Нам с вами может показаться, что Симон Петр продемонстрировал здесь все свои эгоистичные помыслы. Однако посмотрите, упрекнул ли его Господь в следующем стихе. «Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Нет, наш Господь не упрекнул его, наоборот, Он уверил Петра, что его ожидают великие награды. И мы, христиане, точно так же должны трудиться в уповании на ожидающие нас награды, как это написано в 29 и 30 стихах. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Всех спасенных верующих, которые пожертвовали чем-то ради Иисуса, ожидает награда. Я уверен, что многие, никому неизвестные святые, о которых этот мир никогда не слышал, однажды получат в его царстве первые места. А многие видные христиане, лидеры христианства, которым слава, почести и признание даются уже здесь, в этой жизни, наоборот, останутся в тот день без наград. Что за чудесную картину это рисует всем нам? На этом заканчивается 19 глава Евангелия от Матфея, и мы переходим к изучению следующей главы. 20 глава начинается с притчи о работниках в винограднике и является естественным продолжением слов Иисуса о награде. Давайте прочтем первые 16 стихов 20 главы. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». Надо сказать, что эта притча имеет непосредственное отношение к предыдущей главе. В 19 главе, в 30 стихе было сказано: «Многие же будут первые последними и последние первыми». А если мы заглянем в 16 стих 20 главы, там написано: «Там будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, но мало избранных». Оба стиха утверждают одну истину. Однажды первые станут последними, и последние первыми, что и является основной идеей притчи, которая следует между ними. Давайте прочтем текст самой притчи. «И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и сказал им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. 6-й час — это полдень, а 9-й час — это 3 часа пополудни. Наконец, выйдя около 11-го часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11-го часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, принесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договаривался со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр?» Эта чудесная притча раскрывает перед нами одну важную истину. Нашу награду определяет вовсе не продолжительность нашего служения и не важность нашего положения. На самом деле каждый верующий получит награду за свою верность той задаче, которую Бог верил ему исполнять, независимо от того, мала она или велика, и какой бы незначительной она нам ни казалась со стороны. Вы знаете, я всегда считал, что может так получиться, что Господь щедрее всех вознаградит какую-нибудь тихую и незаметную женщину в нашей церкви. Причем, если бы я спросил своих коллег по работе в церкви, знают ли они эту женщину, они в ответ пожали бы плечами, отвечая, что никогда не слышали о ней, потому что она не поет в хоре, никогда не выступает на собраниях и никогда не вела занятий воскресной школы. То есть, эта женщина, может быть, и не делает ничего особенного, ничем не выделяется, но тем не менее, именно ее, быть может, Господь наградит щедрее всех. Вполне возможно, что эта женщина, будучи вдовой, сама воспитывает своего сына. И хотя ей никогда не приходилось выступать на многочисленных собраниях, подобно замечательным евангелистам или проповедникам, она сумела достойно воспитать своего сына, который однажды станет миссионером и начнет служить Господу на этом поприще. То есть неприметная вдова просто оказывается верна той задаче, которую ей верил Господь. При этом кто-то мог бы возразить, но ведь она же трудилась намного меньше, чем я. Вполне может быть, что это и так, но ведь Бог вознаграждает нас вовсе не за количество выполненной нами работы. Он будет судить нас за верность тому делу, на которое Он нас призвал. И, может быть, вас, друзья, Господь вовсе не призывал делать что-то великое для Него. Однако подумайте, верны ли вы Ему в том, что Он поручил вам? В следующем отрывке Иисус в четвертый раз возвещает ученикам о Своей смерти и воскресении. Обратите внимание на то, где именно происходит это событие. Иисус и Его ученики начинают двигаться вверх по дороге от долины реки Иордан по направлению к Иерусалиму, где Господу предстоит умереть на кресте. Давайте прочтем 17, 18 и 19 стихи. «И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников Своих и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Едва ли можно сказать это более ясно и просто. Это уже четвертый раз, как Иисус говорит ученикам, что именно должно произойти с Ним. Здесь Он даже сообщает им все подробности предстоящего. Но все-таки каким-то невероятным образом ученики не смогли понять сказанное. Это просто не вязалось со всеми их представлениями. Однако, как мы ясно читаем здесь, Христос открыто заявил о Своем намерении встретить смерть в Иерусалиме. Давайте попытаемся осмыслить значение этого события. Тут есть о чем задуматься. Ученики Иисуса просто не могли в это поверить. И в этот самый момент, когда Иисус объявляет о Своей предстоящей смерти, мать Иакова и Иоанна обращаются к Нему с просьбой. Давайте прочитаем 20 стих. «Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него». Вы знаете, есть люди, которые поклоняются Ему из тех же побуждений. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». В любой другой обстановке эта просьба была бы вполне естественной для матери, желавшей успеха своим детям. Однако в этом конкретном случае в этой ситуации она не сумела уловить царившую в тот момент атмосферу, не сумела осознать, что именно тогда происходило. И все-таки Господь отвечает ей в следующих стихах. Я позволю себе опустить те строки 22 и 23 стихов, которые отсутствуют в наиболее достоверных манускриптах. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Если при чтении этих стихов опустить некоторые слова, что мы и сделали, смысл этих строк становится совершенно ясным. Друзья, постарайтесь не пропустить основной смысл того, что сказано здесь. Дело в том, что это имеет огромную роль для христиан в наши дни. Господь вовсе не утверждает, что на небесах больше ни для кого не найдется места по правую и левую сторону от Него. Нет. Он лишь говорит здесь, что не раздает эти места по своему усмотрению кому-либо, будь то Иаков, Иоанн или кто-то еще. Эти места предназначены тем, кто сам подготовит себя к ним. Пожалуйста, обратите на эти слова особое внимание. На небеса попадают лишь те, кто просит об этом. Мы ничего не можем сделать для своего спасения, ровным счетом ничего. Мы спасаемся по вере во Христа, посредством Его чудесной благодати. Но все-таки, друзья, наша награда на небесах определяется тем, что мы с вами делаем здесь, на этой земле. Это имеет огромную важность. А христиане, похоже, полностью упускают это из виду. Какое место вы готовите для себя? Я лично не могу претендовать сесть рядом с Господом по правую или левую сторону от Него. Я не сомневаюсь, что недостоин этой чести. Но все-таки мы все должны стремиться к тому, чтобы получить награду от Господа. В послании к Филиппийцам, в 3 главе, в 14 стихе, Павел говорит: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Все мы должны понимать, что спасение – это бесплатный дар. Но мы должны двигаться вперед, стремясь получить награду. Далее следуют очень любопытные стихи, которые рассказывают нам о реакции учеников на просьбу матери Иакова и Иоанна. Однако об этом мы поговорим в нашей следующей передаче, в которой мы продолжим изучение 20 главы.